Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Полина хотела меня перебить, но я ей не дал. По той причине, что все-таки муж, хоть и глава семьи, но это тоже не про нас. Да, в общем, «Песочный интерес», священник Павел Островский, Полина Уварова. И сегодня традиционно, уже традиционно, раз в месяц нас посетил, хотел сказать свыше, но все-таки не свыше, да. Павел Щелин,
политический философ. Да, здравствуйте, Павел, очень рад вас видеть.
Здравствуйте,
взаимно. Все время хочу сказать, Паш, привет, но пока мы еще, видать, на брудершафт не выпили.
Ну, давайте, да, собственно, перейдем к новостям.
Павел, тебя кто-нибудь называет вообще Пашей? Вот так, знаешь, по-небратски кто-нибудь. Паш, ну хватит. Есть такие, да?
Супруга, я так думаю.
Да, конечно.
Я говорю, так, прям вот в СМИ.
Не, не в СМИ, в СМИ. Вот
не только супруга. А, в СМИ, СМИ нет.
Да. Ну и мы не будем, отец Павел.
Да, лучше меня в СМИ не называть, так как меня супруга называет.
Это, наверное, да. А, на самом деле, тема-то серьезная. Чего мы смеемся, отец Павел? Почему
Потому
вы смеетесь?
Потому что мы христиане.
И нам все равно?
Нет, нам не все равно. У нас просто помимо плохих новостей всегда есть очень много хороших. Мы стоим на фундаменте очень хорошей новости, радостной новости, да? То, что называется Евангелие. Ну, Полин, просто благая весть, радостная весть, понимаете?
Я понимаю. Да. И надо сказать, что в тот момент, когда наши слушатели и зрители это все увидят, уже закончится третья неделя.
Закончится все.
Нет, нет. Ну, я надеюсь, что нет, но третья неделя Великого Поста закончится точно и станет еще ближе Пасха. Но начнем с новостей, которые на самом деле последнюю неделю будоражат умы, сердца тех, кто смотрит новости, наверное, с Ирана. И я начну не с вопроса, а с утверждения. И потом можете его прокомментировать, если можно. Можно я так сделаю, потому что я долго думала, что спросить. Но я вот наблюдаю последнюю неделю за всем происходящим. И, ну, вам, Павел, наверное, очевиднее, как это все там в США выглядит. И об этом я тоже хотела вас потом спросить. Но вот есть Трамп, который вот сегодня, в день записи этого эфира, сказал, что он всех победил вообще, и выиграл все, что можно выиграть, и... но при этом из Ирана не уйдет, потому что надо бы довести до конца. И при...
Это как паралимпиада получается.
Ну, возможно, не знаю. И при этом есть Иран, который выбрал новую Айталу, и кажется, вот просто на уровне ощущений, вы уж простите, я перейду вот в такую плоскость, на уровне ощущений мне кажется, что он проигрывает, несмотря на превосходство США в воздухе, несмотря на то, что вроде бы там какие-то невероятные бомбежки каждый день анонсируются все больше и больше и больше. И у меня в связи с этим возникла гипотеза о том, что так происходит из-за того, что за Ираном вот на каком-то таком тонком уровне стоит что-то большее, чем за США, потому что в США мы видим, как выкладываются ролики про бомбежку Ирана под музыку из Макарены, а все-таки Айталу выбирает совет старейшин. Все-таки это как бы как будто бы разный немножко коленкор. Вот так ли это? Верно ли это ощущение? Верна ли это гипотеза моя, что, в принципе, просто за счет этого Иран... ну, возможно, даже, может быть, и победит в этом конфликте.
Ух, ну, про тонкий мир у нас священник пусть лучше скажет. Я просто прокомментирую, что происходит. На самом деле, христианину довольно, если мы внимательно читаем Писание, нам очень легко распознать некоторые закономерности политической реальности. И вот сегодня на примере вот этой войны мы видим очередное проявление истины из Богородичной песни, где там «Благословен Господь, который та-та-та-та, рассеял надменных помышлениями их сердец». Вот вся та вот эта странная, скажем так, позиция, которую вы наблюдаете вокруг Персидского залива, ее корни лежат в очень простой страсти, в которой отец Павел постоянно исповедует всех к нему приходящих, наверное, гордыня надменная, потому что биполярочка — это не очень хорошее состояние для принятия политических решений, а американская политическая стратегия строилась на примерно следующих взаимопротиворечащих утверждениях. С одной стороны, Иран — это абсолютное исчадие зла, там вот это все 40 лет Death to America, мулы, зло и прочее. А с другой стороны, да как они посмели бить по нашим базам за других в окружающих странах? Угу. Понимаете, что это два утверждения, которые являются полностью противоречивы относительно друг друга. Но они прекрасно удерживаются в одной голове. Да? И вот на этом разрыве, соответственно, и происходит вот этот акт рассеивания, что твои планы приводят к последствиям, которые, мягко говоря, ты не ожидал. Обратится болезнь его на главу его, наверх его неправда его снизит. Ну, то есть у тебя неадекватное представление о реальности, ты неправильно оценил противника, мягко говоря. Ну, условно говоря, план «мы сейчас тут всех переубиваем», как было в первый день, и вы тут вы выйдете свергать свой собственный режим и становиться нашей колонией. Внезапно что-то пошло не по плану, и проблема-то в том, что плана Б нет, да? То есть почему вот это все выглядит сейчас смешно про заявление о победах? Потому что, очевидно, это как в русском, знаете, такой присказке: я медведя поймал, так иди, он меня не пускает. То есть можно, конечно, очень долго заявлять о том, то, что я победил Иран. Проблема в том, то, что нужно, чтобы еще Иран хотя бы перестал делать те действия, которые не позволяют тебе заявить о своей победе. То есть заявить-то, конечно, можно, но сложно заявлять о своей победе с перекрытым Ормузским проливом. А вот здесь наступает фундаментальная проблема, что заставить Иран снять блокаду Ормузского пролива военным путем сейчас невозможно. Это можно сделать политическим путем, но для этого надо заплатить очень много. Но сами, ну, то есть, а это и есть поражение. То есть критерий победы и поражения, он же определяется относительно целей войны. Для США цель была простая: смена режима в Иране на дружественный и взятие под контроль иранской нефти. Ну, то есть, чтобы это США определяло, сколько, куда, когда иранской нефти пойдет на рынок. Ну, такая Венесуэла 2.0. Очевидно, что эти цели не достигнуты. Проблема в том, как отползти с минимальными потерями. Ну, вот сейчас сделать это, мягко говоря, будет крайне сложно, потому что, ну, как вы понимаете, человек, у которого вы убили всю семью, не очень склонен договариваться.
Это правда.
У него вот есть маленький, скажем так, зуб на вот эту историю, да, и как минимум то, что ходит вслух, даже вот сегодняшнее сейчас было выступление, по сути, он ставит вопрос радикально о выводе американских баз с территории региона, о выплате репараций Ирану со стороны США и Израиля. И тут, как в анекдоте, вы когда последний раз видели, чтобы Америка кому-то что-то платила, да? То есть все эти условия становятся практически политически невозможными, но цена продолжения конфликта в длинную для США выше. В этом вот такая загогулина. Все началось с того, то, что у вас в голове было два неправильных утверждения. Но это вот российским зрителям это знакомо, это как очень популярное такое размышление, то, что Владимир Путин одновременно является дедом, который прячется в бункере со страха, но при этом же он управляет всем миром. Вот как эти две, скажем так, тезиса, соответственно, существуют в одной и той же оппозиционной или аналитической голове, понять сложно, но прекрасно вот существует. Вот вообще, то есть вся европейская дипломатия на этом строится. Россия крайне слаба, поэтому нам надо вооружиться и ее деколонизировать, но при этом Россия очень страшная и опасная, и если мы не объединимся, она нас съест. Ну, вот вам краткое содержание этих биполярочек.
Я думаю, что, ну, как бы это дисклеймер сразу, что я, как бы, конечно, очень могу ошибаться, ну, так вот, свои мысли вслух, что мы просто еще в целом мир еще до конца не дошел до стадии полного отрицания международного права, еще где-то что-то сохраняется, какие-то последние иллюзии, поэтому мир не перешел еще к тем войнам, которые были в старые добрые времена, когда вырезалось просто все, население, женщины в полон, женщины в плен, мужчин всех убивают, ну, желательно еще и мальчиков, да. Вот, то есть полное подчинение и уничтожение – это победа, да. Ну, а если сдались, да, там, в рабство, да, ну и ладно, как бы, может, кого-то пощадят, да. Но какой-то момент наступило так, что вроде как бы стали жалеть мирное население, вот, оружие массового поражения считается, что это зло и так далее. Вот мне кажется, что мы движемся в ту сторону, когда, ну, в клеммы, наконец-то, последние, точнее, стопоры будут сняты, и уже люди начнут воевать, как в старые добрые времена, когда просто ты выкашиваешь просто население, вот, и всем уже будет на это наплевать, и в том числе, мне кажется, американцы могут оказаться в таком положении, что выплачивать, правда, репарации — это будет стыд и позор, выводить базы — это тоже это поражение, вот, ну, как бы, почему бы не повторить. Вот. Во-первых, может спровоцировать, сымитировать, что, типа, Иран первый что-нибудь сбросит, ну, как, знаете, тут же у нас еще власть СМИ есть, да?
А проблема же в том, то, что не решает, дорогой отец Павел, то, что если вы посмотрите на Иран, он же там горная страна, все эти базы очень глубоко в горах. То есть, ну, можете, конечно, все это посбрасывать, но проблему-то не решит, потому что вы тем самым только гарантируете, ну, стирание государства Израиль уже с этой, скажем так, территории. Нет, там сейчас хороших вариантов нет, это вот проблема, то, что вся стратегия висела на... абсолютно вот этой, понимаете, очень такой протестантской идеи избранности, да, то, что мы избранные, мы можем, и у нас не может, как это, я же не лох, у меня получится. Mm-hmm. Почему? Смотри пункт первый. Mm-hmm. Вот примерно вот это, ну, начальник всегда прав. И что делать, если начальник не прав? Смотри пункт первый. Америка всегда побеждает. Что делать, если Америка проигрывает? Смотри пункт первый. Вот у вас по этой логике оно все как бы крутится, но вот тут есть нюанс. А единственный комментарий, то, что вот это все-таки старые добрые времена, вот на самом деле я не согласен. У нас вот 20 век гораздо менее гуманный был, чем, например, век 19, если вы посмотрите это. Вот, и тем более менее гуманный, чем век 18. Вообще идея тотальной капитуляции, она же является следствием именно идеи исключения войны. Если вы посмотрите на средневековые войны, абсолютно было нормально повоевать 10 лет, потом заключить перемирие на 10 лет, после которых автоматически продлевается война. Состояние войны. Сегодня мы живем в мире, когда войны как бы нет. Вы же заметьте. То, что из-за ООН никто войну никому объявить не может. Толком. Mm-hmm. То есть США войну Ирану объявить не может. Россия Украине войну объявить не может. Украина даже России объявить войну не может. И даже Иран США тоже войну не объявил. То есть никто ни с кем как бы не воюет, а война есть. Но это создает вот эту невозможность на самом деле заключения нормального договора. Потому что если нет войны, нет договора под войной, черту подводящего. Тут тоже вот обратная такая некая зависимость. И в итоге у нас происходит все на самом деле по Троцкому, такое бесконечное ни войны и ни мира. Весь мир становится одним глобальным диким полем, одной глобальной серой зоной. Пространство войны и пространство мира не разграничены. Вот это реально важно, что сейчас происходит. Триумф троцкизма.
Ну вот у меня вопрос о путях выхода из этого. Я, собственно, с этого, наверное, хотела начать, но не получилось, потому что вроде бы изначально, ну, есть разные гипотезы о происхождении власти, но одна из них говорит о том, что как бы человек, который брал на себя власть, брал на себя, соответственно, ответственность за народ, который он представляет, mm-hmm. перед Господом. Очевидно, ну, очевидно, глядя там на США, хотя несмотря на то, что сильна действительно эта протестантская идея и так далее, вроде бы не кажется, что там это так. В случае с Ираном, ну, чуть больше есть впечатление, что это так. Ну, может быть, это опять же, может быть, мне кажется.
Ой.
И у меня тут, я просто сразу тогда и второй вопрос задам. Нет ли здесь такого, что просто вот... В конечном итоге, в текущем переделе мира, который сейчас происходит, будут побеждать именно те страны, где все-таки на себя власть возьмет вот именно эту сакральную функцию?
Будет. Короткий ответ будет, но вопрос, доживем ли мы с вами до этого времени, потому что вот вам сейчас нужно... Как вам объяснить? Ну, поколения выращены властителей, которые, мягко говоря, не для этого царей свергали по всему миру. То есть вообще идея разделить власть и ответственность, это же и есть главная идея всех масонских революций, начиная с Великой Французской. Ну, и включая Октябрьскую и прочие все вот эти истории. В чем был смысл? У монарха вот эта ответственность перед Богом очень четкая. Аристократия не очень хочет служить. То есть они же олигархи, они же аристократы, они же чиновники высшие, прочее, прочее, прочее. Поэтому им надо исторически было, они очень всегда были искушаемы вот этой задачей. А давайте мы будем властью сохраним, а ответственность перекинем, в том числе и на народ. Если что, во всем будет виноват народ. Он не тех выбрал, ну вы же сами этих повыбирали, он похотели, да. И вот это была система, она, простите, века как бы формулировалась, да. И вот, вот сейчас, чтобы она так одномоментно сменилась, добровольно нет. К сожалению, я боюсь только через боль, пот, кровь, грабли. Ну, то есть вы правы, конечно, вопрос просто, доживем ли мы до этого времени. Я полностью согласен, что на выходе из всего этого периода 30-летней войны, или сколько Господь ее отмерил, выживут только те, где власть, ну, примет в том числе за себя и сакральную ответственность за тех, над кем она властвует. Это очень такой не как бы оптимистический, можно сказать, ну, как он оптимистический, в тему оптимизма. У нас же, понимаете, у нас даже апокалипсис мы призваны встречать с оптимизмом. Ей гряди, Господи Иисусе, Маранафа. Хотя там события происходят, мягко говоря, вот примерно как вы сейчас в новостях наблюдаете, да, то есть это вот такая тонкость состояния. Но с политической точки зрения надо понять, что вся система демократии существует только для того, чтобы разделить власть и ответственность за власть. То есть ваш тезис предельно антидемократичен. Ну так, если что. А это у нас после 45-го года все в Конституцию прописали. Угу. То есть очень, мягко говоря, сложно от этого отказаться будет. Хотя другого выхода не останется. Но сначала перепробуют все, что можно. Искусственный интеллект, цензура, контроль над населениями, прочее, лишь бы ответственность не брать. Но в конечном итоге выживут только те, кто возьмет ответственность. Да.
Я более апокалиптично смотрю, но не в смысле какие-то войны и так далее, а в смысле того, о чем говорил Святейший Патриарх, когда говорил, что искусственный интеллект будет апокалиптическим вызовом свободе человека. Ведь есть известная сказочка «А король-то голый», да? То есть благодаря средствам массовой информации в целом население в мире, да, в цивилизованных странах увидело, ну, какая в реальности власть, да, и какие в реальности, в принципе, люди, и тут дело даже не там в списках Эпштейна, а в целом просто насколько власть там умна, мудра, разбирается, компетентна, да, ну, и особенно с учетом, что люди в последнее время стали очень много давать интервью, делать замечания в соцсетях, комментариев, это и России в том числе касается, да, то есть там дискредитация там Госдумы, она просто невероятна, да, то есть есть, безусловно, умные депутаты, делают очень много чего полезного, хорошего, но те комментарии разных чиновников, они просто, ну вот, низводят все на ноль. И мне кажется, что в какой-то момент люди разочаруются в человеческом управлении над собой, да, и, ну, просто будет предложено, ну, во-первых, такие попытки уже были, но просто будет предложено, значит, некое такое управление искусственным интеллектом, за которым все равно будет стоять человек, понятно, да, вот, просто этих королей мы уже не будем видеть, да, то есть искусственный интеллект, в том числе, будет призван одеть короля, да, так, чтобы уже, как бы, никто его не мог раздеть, да, и власть будет прикрыта искусственным интеллектом, да, но люди будут спокойны, потому что будет... Ну, короче, простыми словами, если радиослушатели не очень понимают, это как камеры на улицах. То есть когда-то были сотрудники ГИБДД, с которым ты можешь, да, всегда как договориться, но потом... И люди, в принципе, ездили как хотели, я отлично помню 90-е годы, просто по встречке стали. Потом появились камеры, и движение стало нормальным.
Но на длинной дистанции, сразу скажу, с властью так не получится. По одной простой причине. Потому что не договорятся между собой. То есть проблема в чем? Такая система убивает доверие. Да, то есть вот этот алгоритм, он, собственно, для того и существует, чтобы не надо было доверять. А когда убито доверие, нет способности справиться с чрезвычайной ситуацией. А чрезвычайные ситуации, главной из которых является война, никуда не денутся из человеческой природы, потому что каждый из власть имеющих других за людей все равно считать не будет. Ладно то, что они условно тех, кем управляют, за людей не считает, но, условно говоря, условный Байден, условный Трамп никогда муллу за человека считать не будет, и Путина за человека или коллективного считать тоже не будет. Поэтому не договорятся. И это вот поэтому вот этот процесс естественного отбора, он будет происходить. При этом вот то, что описал отец Павел с искусственным интеллектом, это вот сейчас они думают, что это такой меч-кладенец, который позволит им избежать решения той проблемы, о которой я говорил в начале. Не получится, но на это осознание уйдет несколько, возможно, десятилетий. Но я думаю, не так долго, на самом деле. Думаю, гораздо быстрее будет.
А как все вообще это выглядит изнутри, вот, США? Вообще, я так понимаю, что среднестатистический житель США не так сильно интересуется тем, что за пределами его штата вообще происходит. То есть нет такого, что вот разбомбили школу для девочек, все возмутились. Потому что я, например, ну, я могу Такера Карлсона слушать только, который все-таки выступает на эту тему, но я не знаю, насколько...
Ну, он единственный, понимаете, он как бы его же для этого специально маргинализировали, да, то есть это он... Такер Карлсон очень человек с большим, так сказать, разумеется, числом подписчиков, но в большом политическом фоне он представляет из себя исключение. Нет, американцам в целом, ну, есть раздражение, не нравится, что растет бензин на заправках. Это вот это важно. Это неприятно. А вот такого рода вот, русский тип сопереживания относительно внешнего мира, да, американцу вообще не свойственен. Другое дело, что это значение не имеет, да, соответственно, решения принимаются, исходя из других логик, да, как принимаются решения. Вот, например, логика вот этой группы пасторов, диспенсационалистов, которые хотят ускорить апокалипсис путем строительства третьего будущего храма, это важно. Mm-hmm. Им есть дело до этого региона. А в целом американцам дела нет. А поскольку им дела нет, то их мнение, скажем так, это секрет Полишинеля, который им не говорят, что, в принципе, да, мнение... Так же всегда и получается, что они как бы все против войны, то есть каждый президент говорит, я закончу войны, но все войны почему-то продолжаются. Ну вот оно именно и продолжается, потому что реальные кланы, реальные группам интересам, им до региона есть дело, а американцу нет. Вот и все.
Ну, мне, вот я все-таки вернусь чуть назад по поводу того, что не договорятся. Мне кажется, что ну, люди договариваются тогда, когда мотивация появляется. Вот. Mm-hmm. Угроза потери в целом вообще власти с учетом то, что понятно, что и войны, которые происходят, и напряжение в целом в мире, которое растет, да, оно может привести к тому, что ну, самые высшие какие-то круги, которых я, например, вообще не знаю, да, но они по-любому есть, те люди, которые нас не слушают сейчас, я думаю, уж точно. Соблазн, что людьми так можно управлять. Я приведу простой пример, который ну, меня несколько так, не то что поражает, но так неприятно удивляет. То, что сейчас вот на замедленном YouTube появилась масса каналов, которые называются там «Батюшка Дмитрий» или «Отец Анатолий» или еще как-либо, которые существуют буквально там 2-3 месяца. Вот, у них там где-то десятки тысяч подписчиков, где-то уже сотни тысяч подписчиков, да. Это от начала до конца искусственный интеллект. От начала до конца священники вещают, ну, это не священники, это ИИ, вещают идеально, все красиво снято. Честно говоря, даже там в некотором, ну, да, когда проповеди такие пасторского, богословского характера, даже подкопаться невозможно, потому что, видать, цифры четко вычисляют, какие тексты брать для озвучки, которые не будут, в общем, там, дискредитироваться там или еще что-либо. Но что удивляет, когда ты открываешь комментарии, а там масса комментариев, да, столько благодарных людей. И прям вот отец Дмитрий, спасибо, там, батюшка Анатолий, там, и так далее. И
но даже вы когда... Вы не думаете, что это тоже боты?
Не-не-не. Там, такие там, же. Ну, потому что можно посмотреть канал, на кого подписан, и так далее. Можно проверить, на самом деле, реально подписчика. И там даже, когда люди пишут, это искусственный интеллект, и так далее, то это, ну, особо как бы никто это даже не замечает. И в этом смысле...
Кажется... Дорогой отец Павел.
Да. Да, давай, Павел.
Что-то перебил. Извините, просто это важно. Тезис-то не в этом. Тезис не в том, что проблема снизу. Все, что вы говорите, правда. Один нюанс. Люди умирать за искусственный интеллект не будут. Кто будет эту власть защищать, когда она на искусственном интеллекте держится? Я об этом говорю.
А ты уверен,
то, что вызов будет в том?
Я вот...
Не будут.
Я считаю, что не будут, действительно.
Ну, вы знаете, вот это интересно. Вот я общаюсь с ребятами, класс, наверное, получается, вот сейчас я постоянно хожу, 8-9 класс.
Так. Да?
Ну, где-то треть классов постоянно общается с искусственным интеллектом. Постоянно, да?
Вот.
Вот прям постоянно. И для них это... Мне кажется, что некоторые из них готовы будут, если их убери, у них искусственный интеллект, который прям с ним уже дружит, да, некоторые, может, и захотят в окно выйти. То есть захотят умереть.
В окно выйти, пожалуйста. Да. Нет, они могут захотеть умереть, но они не захотят жертвовать собой. Огромная разница, понимаете? Не вам объяснять эту разницу самопожертвованием и, по сути, реакцией подростка по привлечению внимания, неспособности справиться с собственной болью. Я вот об этом говорю. И применительно к власти, власть, которая не берет ответственность за людей, над которыми она властвует, ее защищать никто не будет. А вот поэтому вся эта конструкция висит на том, собственно, этот кантианский проект, давайте попинаем еще раз Канта, что а вот мы такие наверху элиты договоримся, и вот чтобы лучше управлять этим быдлом, воевать между собой не будем. Но не получается, потому что вы на верхнем уровне не можете друг друга за людей считать. Не можете. Проверено. Не способны.
А
потому что по-простому мне... от одной... А я... Время движется. Победитель страсти-то никуда не деваются. Гордыня, жадность, перебор. То есть рациональ... Если бы человек был бы рационален, отец Павел, то да. Но, они... Но мы-то не рациональны, мы страстьми движемся. А уж рационально надо было в 90-е...
Если что?
А
если...
Ну, на 3 года, да. Ну, на 3 года, ладно, потерпим. Ну, да, то есть ненадолго. Да, то есть, как бы, я понятно.
Да, если, в общем, суть...
Для слушателей, которые «Апокалипсис» не читали, нужно пояснить, что после того, как придет Антихрист до пришествия Христа Господа в силе, всего 3 года должно пройти. да. Это просто поясню на всякий случай.
А так у тебя нету, Павел, странного апокалиптического привкуса, когда на все это смотришь? Или ты думаешь, что... Ну, или ты по-честному понимаешь то, что Соломон прав, все, что сейчас было, это когда-то уже было в веках.
И, а оба, да, то есть на самом деле, ну, Соломон прав однозначно, то есть это не особое. С другой стороны, как мы же всегда должны быть готовы. То есть... Это вот на русском объяснить сложнее, в английском, как вы знаете, есть определенный артикль, неопределенный артикль. Mm-hmm. Вот у меня точно есть ощущение неопределенного артикля, как это апокалиптичное ощущение с неопределенным артиклем, а про определенный артикль нас церковь учит не думать, а то это наше же любимое развлечение у каждого поколения искать то, что апокалипсис прямо здесь и сейчас. Это нам сказано, отдано. В общем, о дне этому чаще не знает никто, кроме Отца нашего Небесного, поэтому даже если хочется, нельзя слишком сильно в это увлекаться. А то от этого много неблагих последствий. Но с неопределенным, то есть, если мы понимаем всю символизм апокалипсиса как очищение, откровение, тайное становится явным, то вот как подобие этого фрактала, да, конечно, есть. Война, а война всегда в этом смысле очищение. Война, болезнь, кризис, напасть. Вот это же недаром в русском языке такие события всегда, как мы говорили, Господь посетил, да? То есть mm-hmm. Господь посетил, это вот оно не всегда про как бы то, что мы воспринимаем как хэппи, такой момент благостный. Это вот часто про трагедию такую большую. И поэтому, да, в этом ключе есть.
Я последнее, что по этой теме спрошу. У нас всего полторы минуты остается до конца получасовки. Насколько вообще верна гипотеза? Просто нас об этом спросил наш зритель и слушатель. Насколько вообще верна гипотеза о том, что Трамп может быть движим тем, что какими-то вот действительно мессианскими идеями, а вот именно действительно строительстве третьего храма и так далее. Вот о чем я хотела спросить.
Смотрите, короткий ответ. Не сколько Трамп лично, куча людей вокруг Трампа. Трамп лично движим очень простой идеей. Трамп велик. Он лично разговаривает только с одним, сам себе бог. Он буквально это сказал. Его никто не ограничивает, кроме его самого. Поэтому он велик, он властелин планеты из одной конкретной палаты, и вот у него никаких проблем по этому вопросу нет. А вокруг него вот эти люди с мессианскими вещами, общем, прям, да,
прежде чем
серьезно.
Мы идем наконец, просто хочу сказать, что у меня на территории два храма уже стоит, так что если кто захочет построить третий, на Хабе на Георгиевский храм, приходите. Друзья, не переключайтесь.
Не переключайтесь.
Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский и я, Полина Уварова. И у нас в гостях сегодня политический философ Павел Щелин. Здравствуйте еще раз, Павел. Приветствуем вас опять.
Да, друзья, мы хотелось вообще поговорить про семью во второй половине часа, потому что Иран
разговор.
А рожать-то вообще-то у нас здесь нужно.
Больше.
Мне, значит, когда я наблюдаю все вот эти рассказы про то, что нужно рожать и так далее, больше всего жалко молодых ребят, которым это все предстоит делать, потому что с ними я общаюсь больше всего. И у них, вот пока они христиане, вот пока вот мы вот ведем христианские разговоры, у них есть вообще какой-то взгляд, ну, вот свет впереди видит, да? Но когда речь заходит, вот уже мы так вот по-светски разговариваем, наверное, по этой причине лучше не разговаривать с молодежью по-светски, вот, у них наступает какое-то, ну, вот абсолютно...
Ступор.
Удручение.
И, да, их тонь.
По той причине, да, потому что мы, по сути, первое место в мире в России занимаем по разводам. Понятно, что все, как бы влезать в ипотеку никому тоже неохота.
Да ипотека-то ладно. Вот я как человек в браке живущий, да, могу сказать, что просто несмотря на то, что я своего мужа люблю и смею надеяться, он меня тоже, это взаимно.
Несмотря на что?
Ну, несмотря на это, я не могу избавиться, читая новости просто, от постоянного какого-то нависшего, вот как будто бы дамоклого меча, как будто бы вот этот институт брака, который у нас в стране присутствует, он как будто бы вообще ничем, кроме Божьей помощи и нашей личной какой-то воли, которую иногда, я так понимаю, может какие-то духи злобы поднебесные просто испытывать, не держится. И от этого, на самом деле, до холода жутко. Вот.
Я добавлю, прежде чем мы передадим слово нашему чудесному Павлу, это то, что те люди, которые вообще выступают за реальные именно семейные ценности, потому что слово традиционные семейные ценности уже тоже дискредитировал себя, уже это просто некрасиво, но те, которые вот именно реально выступают за семейные ценности, предлагают что-либо, они ведь даже не попадают ни в какие обсуждения, ни в какие даже, там, может, рабочие группы, и зачастую просто откровенно маргинализируются. А как бы те люди, которые как бы призваны, даже поставлены властью все это решать, ну, мне кажется, у них даже при желании, при желании это не может получиться.
Павел, как,
да
как
вы.
У вас?
Нет, ну, короткий ответ. Вы полностью правы оба, на самом деле. Эта тема очень такая грустная, но она заслуженно грустная, потому что абсолютно полностью согласен с отцом Павлом, то, что вот это как бы магические заклинания о традиционных ценностях в 21 веке не сработают. Это сразу просто можем заранее сказать, почему. И для этого есть одна фундаментальная причина. Сегодня под браком действительно нет никаких рациональных оснований. В нем есть только сверхрациональные основания. А все сверхрациональное, то оно же веру, у нас и так, вот отцу Павлу хорошо тоже видни, где она у вас находится. То есть вы абсолютно, Полин, сами все сказали, брак держится по-хорошему сегодня только верой. И, наверное, в этом-то, если искать оптимизм, это и хорошо. Он только верой держаться-то, он к этому и призван, что только верой он держаться-то и должен. Но исторически просто у нас были такие очень большие костыли. Главным костылем было выживание. Ты не находишься в браке, ты вымрешь. Ну, вот физически. Можете спросить женщину в 18 веке, как она без мужа зимой будет жить. Плохо. Короткий ответ. Плохо. Умрет, скорее всего. Она и так, она и с мужем-то весьма вероятно умрет. Но без мужа... Да. Вот. А без мужа еще и от холода с ребенком, скорее всего, умрет. Ну, то есть, надо понимать, что вот это институт традиционных ценностей, вот никогда не лучше скажет фразу, но вы можете действительно отдать даже вот эту, снять вот эту рациональную шляпу перед всякими там феминистками и марксистками, в нем здесь действительно очень много такого было прикладного, экономического, классового и прочих всяких вещей. Вот сегодня этого нет. Сегодня человек в одиночку, наедине с этим молохом государства, тем не менее выживает. У него доставщик доставит еду, там прилетит дрон, искусственный интеллект удовлетворит эмоциональную потребность, то есть нету рационального основания в брак вступать. Имущество, оно и так не особо имеет роль значения. Да, более того, например, для мужиков вступление в брак — это почти гарантированный способ потерять имущество в статистике с разводами.
Ну, да,
да,
то
есть,
да,
как
бы, да.
То есть вот все вот эти...
Развода.
Ну да, все вот эти рациональные аргументы за брак, они действительно, их нет. И мне кажется, первый шаг к реальному, честному разговору о вот всей этой демографической проблеме, о проблеме традиции, это именно признание того факта, что никто за деньги рожать по-настоящему не будет. Это провалилось в Южной Корее, в Китае, в Скандинавии. То есть там дается, есть небольшой маленький эффект, но реального его нет. То есть он проблему не делает. И пока мы вот на уровне публики, публичных мыслителей, а уж тем более на уровне начальства, не признаем, что никакими рациональными проблемами эту, скажем, никакими рациональными действиями эту проблему не решить, вообще бесполезно к ней притрагиваться. Единственное решение проблемы брака сегодня — это сверхрациональное решение. Посмотрите, причем по всему миру. Единственные группы, которые прошли искушение вот этой рациональностью, ну, то есть, это по-умному называется второй демографический переход, но по-хорошему просто определенный уровень достатка и образования, так если упрощать, да? Вот единственные группы, которые прошли это и продолжают рожать, это глубоко религиозные люди. Это традиционные православные, глубоко воцерковленные, это традиционные католики. Не католики вообще, а вот те, которые до сих пор, ну, на латинскую мессу ходят, да? То есть, если вы посмотрите статистику этих приходов, то там 7-8 детей. Какие-нибудь традиционные мусульмане. Тоже, заметьте, не мусульмане в целом. Мусульмане, которые в Европе оказались, например, точно так же идут по тем же, как бы, ну, по той же... граблям, как и те же, ну, как и католики, протестанты, православные. В общем, единый вызов. То есть вот только серьезное отношение к вере, ну, третий традиционный иудеи. Вот государство Израиль как государство — это единственное государство, которое прошло второй демографический переход и обладает рождаемостью выше 2 ребенка на женщину. Но вы можете посмотреть на роль религии в жизни Израиля со всеми плюсами и минусами, да? То есть это, как бы я ни относился к иудаизму, просто вот сам факт. Короткий ответ начальству, нравится ему или нет. В 21 веке рожать будут либо роботы, либо люди с живой верой. Все. Ну, роботы рожать не могут, это такой сарказм, если что, да? Угу. Вот. Но вот короткий здесь, ответ, да, возникает, что только люди...
Да, возникает, собственно, резонный вопрос, да? Значит, если наверху не поняли очевидного, что рожают именно верующие, ну, я говорю, верующие — это вот... В хорошем смысле слова, как раз верующие. В широком это ужасно.
В широком смысле все верующие, не только православные,
да, да.
Но и
ну, что именно прочие. Реальные верующие, что они именно рожают, независимо от чего, независимо от своих там финансовых, нефинансовых.
С живой верой.
Да, да. Ну, я говорю, верующие в хорошем смысле слова, да, те, которые, вера у которых с делами, да, подтверждается делами. Если власть этого не замечает, то... Как так может она не замечать, потому что лежит на поверхности? Но если она это замечает и это понимает, то, да, получается, она сопротивляется этому. По той причине, что, несмотря на то, что в нашей стране, с одной стороны, у нас нет никаких, слава богу, гонений на православную церковь, никаких гонений нету, но сказать, чтобы у нас была хотя бы, ну, хоть чуть-чуть какая-то религиозная пропаганда, в хорошем смысле слова, да, то есть это кино там и тому подобное, и так далее, мы этого не видим. Мы это не видим, причем, ну, как бы...
Но откуда им взяться?
Вопрос,
да. Ну, по-хорошему, все-таки люди пожилые, надо понимать. То есть, мне кажется, все-таки я склоняюсь к первому варианту искренне, потому что, не забывайте, в массе своей люди — это поколение, когда у нас в начальстве, которые рожали, люди... Ну, люди всегда рожают. То есть они из того поколения, когда рождение, оно тупо случается. Ну, понимаете, оно как бы вот... Ну, это вот... Мы здесь, наверное, недооцениваем скорость этого перехода, но надо понимать, что когда вот еще они вот были сформированы, вот это то, что я рассказывал про рациональность и сверхрациональность, это искренне непонятный факт. Ну, правда. Они думают то, что это там проблема денег, ну, денег, может быть, мало стесненные жизненные обстоятельства, но в целом то, что сама установка на рождение, естественно, для них является фактом самоочевидным и в дополнительном, как бы, осмыслении не нуждающейся. А вот удивительно, здесь промыслительно, на самом деле это благо, в каком-то смысле мы сами себя загоняем в точку, когда мы должны признать, что рождение — это не просто, простите, пестики и тычинки, а это именно духовный, божественный, сверхъестественный вот этот факт. Но им это, конечно, будет не самоочевидно, и сложно это требовать от людей в их возрасте, сформированных там в конце 70-х, начале 80-х, со всеми вытекающимися событиями. При этом, если вы говорите о, повторюсь, подсознательном страхе, то, конечно, подсознательный страх есть. И это вот, возвращаясь к первой части нашей передачи, конечно, это страх ответственности. Это же самим придется не имитировать. А они тоже не особо-то не умеют играть в имитацию. Они же тоже дети вот этих всех. Или вы же заметьте, коллективный вообще символ власти современности — это Понтий Пилат. Они же все воспитаны вот в этом таком усталости. Они вот как бы вот тут несут. Надо вот эти всеми разбираться. Вот это все. И вот подобно тому, как Понтий... То есть они все могут сказать, на самом деле, по моему опыту общения, где тут истина? Вот с этой пилатовской усталостью. Вот пилатовский вопрос — это очень властный вопрос. Ну, во-во-во-во-во. Во-во-во. Ну, то есть вот такое соединение.
А есть ли какой-то способ с этим вообще справиться, я думаю? Нет. Ну, то есть, я так понимаю, что единственный наш шанс — это дожить до того момента, как сменится поколение, и, соответственно, что-то поменяется... В структуре
я
или что?
Не соглашусь по поводу, вот, чтобы просто ждать смены поколения, потому что когда сегодня даже в православной среде мы разговариваем там на тему там брака и все остальное, надо сказать, что православная церковь, ну, в России, я сейчас не беру, там, не знаю, как в Греции, в Сербии там, или в Америке,
США,
да. Но если брать Россию, то в православную церковь ходят те же самые люди, которые ходят на выборы, в магазины, Пятерочку и так далее, да?
Да, абсолютно, да.
И все проблемы, в том числе демографического, там, психологического, любого, да, они касаются и Русской православной церкви. То есть у нас есть гигантские проблемы с духовенством, у нас разрушаются семьи у духовенства, у нас разрушаются семьи просто православных христиан, да? И в целом, когда ты начинаешь разговаривать, бывает в том числе там или со священниками, или там с мирянами, которые имеют, ну, какое-то влияние или даже образование, я сейчас не обобщаю просто, но очень часто, если не в большинстве случаев, ты видишь то, что люди говорят, что для того, чтобы рожать детей, конечно, это вот важно, чтобы были деньги, что важно, чтобы была жилплощадь и так далее. Хотя, по большому счету, вот то, о чем говорит Павел, это, безусловно, единственная, собственно, цель вообще, да, то есть рождение детей очень полезно для духовной жизни. Да, просто потому что будешь вынужден любить этих спиногрызов, которые тебя орут и все остальное. А заповедь Божия дана нам, да, да любите друг друга. И в этом смысле чадо рождения и вообще семья полная и так далее для духовной жизни, для роста духовного. Это очень полезно. Не случайно сказано, что женщина спасается чадородием, да? Да, не только познала, чадородием.
Познала, почему,
да,
в этом
году. Да, вот Полина
году,
как раз еще полгода ребенка и наслаждается.
Поздравляем.
Спасибо, да, нужно побольше, слава богу. Ну, а есть ли вообще какая-то надежда-то у нас? Потому что вы же понимаете, что все, что мы сейчас говорим, ну, нам на троих понятно.
Есть, просто надо говорить правду.
Ну, надежда есть.
Есть, да. Но надо просто мне кажется,
жизнь
что
очень
то, что
простая.
Мы
только
говорим,
это выживут только эти, Полин. Это же нет, ну пустой звук, но, к сожалению, вот здесь работает этот отбор божественный. Как это, помните, у этого пророка Исаии, моли Бога о нас, как это, я что, один остался? Нет, 5000 людей себе оставил из миллионного города. Вот оно вот так, но выживает остаток. Ну, короткий ответ, это на самом деле вот здесь отец Павел полностью прав, надо говорить правду. Ну, выживание никто не гарантирует и никто не заставляет. Не хотите выживать во всех смыслах этого слова, не будете. Ну что, не будете. Кто обретет веру, тот выживет. Вот это вот короткий такой вот ответ. Если вам интересно рациональное это объяснение, то оно такое. Вот другого. То есть в этом смысле просто выживание надо понимать не в узком смысле, как у нас было исторически, вот физическое, да, от голода и холода, а в таком длинном, большом, с некоторым...
Ну, как бы, да, получается.
Да. Получается примерно так. И я с вами согласен, что речь, конечно, идет не сколько о смирении поколений, конечно, опять наша православная лексика здесь более полезна. Речь идет о покаянии и метанои. Речь идет о перемене ума. В этом смысле у нашего поколения, тут в каком-то смысле, вот подвиг, рожающий осознанно женщины сегодня, он в каком-то смысле, ну, пусть меня батюшка сейчас поправит, если я не прав, он сравним с подвигами, там, условно, святой какой-нибудь, там, первых веков. Просто потому, что сегодня требуется сверхъестественная та же самая мотивация. Это тоже именно является актом веры. Понимаете, в этом-то вся история. Что... И вот все проблемы внутри православных семей, они что же в чем? Сегодня мы вступаем в эпоху, когда не удастся положиться ни на какую форму. То есть ни формальная вера, ни формальный институт, ни даже формальная биология, ничего формального нас не спасут. Только вот соединение вашего выбора сердца, вашей воли с теми способностями и потенциалами, которые в нас заложены, сегодня... могут дать какой-то живой благой плод. Вот это действительно надо подчеркнуть уникальность нашего момента. Даже от наших родителей этого не требовалось. Такого уровня осознанности и духовного подвига в самых простых вещах не требовалось ранее. Ну, правда, не требовалось. Человек мог всю жизнь просто ходить в одну церковь просто потому, что туда родители ходят, mm-hmm. рожать детей, потому что, ну, просто так все делают, а как иначе, и там, и прочее. Ничего осознанного ему не требовалось. Верность соблюдать просто потому, что, а как не соблюдать, на меня косо посмотрят. Сегодня только свобода воли. Только свобода воли и сверхрациональный вот этот выбор.
Хочу заметить, что сегодня, когда вот общаюсь как раз с молодыми христианами, я им прямо говорю, что нужно приучить себя, да, прям приучать, не смотреть по сторонам, включая в том числе и окружающих людей, и в церкви и так далее, искать самые лучшие для себя примеры, желательно среди тех людей, которые уже умерли. Вот, то есть это, как говорил апостол Павел, да, поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере, то есть на кончину их жизни, да, то есть те, которые до конца, брать самые лучшие примеры, вот, им следовать, и да, это самый настоящий подвиг веры, потому что, например, девушка вступает в брак, у нее даже там православный муж, и все хорошо, и так далее, вот она рожает у него первого, второго, третьего, и... Она, правда, она верит в Бога, верит в мужа, то есть в надежде, что муж не умрет, что муж не изменит, да, потом четвертый ребенок, пятый ребенок, и в надежде, что муж не будет смотреть по сторонам, искать как бы недосвященников, волков в овечьей шкуре, которые ему там, если что, скажут, там, сходи к психологу, там, да, у тебя жена
токсична. Ну да, или бросай ее вообще.
Да, бросай ее и тому подобное, потому что и такое тоже есть, да, то есть что муж ее будет вот прям брать пример со Христа, да. Это, правда, подвиг веры. Что интересно, что когда с ребятами на эту тему разговариваешь, говоришь прямо, как оно есть, что невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым, Да, то есть не просто святым, ты должен брать просто по максимуму. Даже если тебе не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым. Да? Но церковь — это собрание святых людей. То есть тут эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, это вот сегодня прямо вот про наше время в полной мере. И видно, что ребятам это нравится. Да, как говорил Иоанн Богослов, юноши, вы смелые, вы победили лукавого. То есть противостояние духом злобы поднебесной во всех сферах жизни, включая внутри церкви тоже много всяких антихристов и тому подобное. Да, это правда, я согласен с Павлом, что это какое-то уникальное время. Сегодня мы или говорим правду, или мы просто вне контекста, просто сразу, мгновенно.
Ну, я надеюсь, что мы хоть до кого-то докричимся, потому что я, конечно, понимаю, что то, что вы говорите, для меня имеет смысл, но если просто подключается человек, который живет в обычном контексте светском, то, конечно, для него это, скорее всего, если он не находится жгучего кризиса, то, скорее всего, для него это не будет каким-то выходом. Вот. То есть тут пока не припрёт.
Ну, вот про кризис... Ну вот про припрёт, да, и здесь это вот беспрепрать, это, к сожалению, ну это вот присказка, понимаете, мы одна из таких грубых присказок, которыми, к сожалению, правдиво и в церковной, и личной, и геополитической жизни, не доходит через голову, постучишься через печень.
Да.
Вот оно примерно так, да, вот оно, к сожалению, примерно так работает. На библейском языке у нас пророки об этом много пишут, как происходит процесс стучания через печень на коллективном уровне, и я просто хочу полностью поддержать отца Павла. То есть тут же вот эта двойственность именно оптимистическая, то, что первое, когда мы говорим правду, мы можем избежать на самом деле вот этого фарисейства, в которое разговор о традиционных ценностях превратился во многом, и который благих плодов не дает, а дает плоды исключительно злые. То есть условно светскому человеку первое, что нужно сказать, то, что если ты остаешься светским человеком, да, тебе реально брак сегодня не нужен, и не надо себя мучить, и не надо себе вот это, ну, то есть можно прям так даже живи как живи, то есть вот это все формальные пляски не нужны, они действительно тебе. То есть это вообще первый шаг очень важный. Ты можешь вот эту всю формальную историю ему так и сказать. И вот это безо всякого осуждения так оно есть. То есть если ты в такой системе ценностей, ну не мучь себя. Не пытайся заставить себя быть верным без вот этого большого сверхъестественного контекста, потому что ты не сможешь и только, ну вот, только на психолога деньги тратить будешь. На самом деле очень терапевтично. А уже, если делаешь уже выбор, то тогда вот ты понимай, на какое поле битвы ты выходишь. И вот эта честность, на нее даже тоже в своей работе, у меня молодежи поменьше, у меня более люди такого 30-40 лет в основном учиться приходят, но вот эта честность их цепляет тоже. Потому что вот это честное понимание реальной системы координат и реальной цены того или иного выбора, она сейчас важна сама по себе. Мы же не можем выбрать за человека, но есть долг честно обозначить, между чем и чем выбирают. Потому что, например, вот эта ложка, которая то, что есть выбор, можно и без веры получить все плоды веры, благие такие, как верность, любовь, смирение и долготерпение. Вот можно прямо сказать нет. Сегодня нет.
Не работает,
может быть, 100 лет еще можно было назад, а сегодня работать не будет, потому что вот...
А какой...
И это, ну,
у апостола Павла, в общем, есть прекрасные слова. Это когда он завершает свою жизнь, он говорит: течение совершил, веру сохранил. Как раз ребятам предлагая выбор, ты им говоришь, что вот жизнь будет все равно заканчиваться, ты будешь оглядываться назад. И если ты реально сражался, да, бился, и ты шел по такому пути героя, да, ты будешь понимать, что да, течение, жизнь прошла, веру сохранил, да, не стыдно оглядываться назад, несмотря на многочисленные ошибки и так далее. Но если ты в итоге так и не начал сражаться, да, то вот это ощущение, что я на самом деле пустое место, оно тебе появится задолго до смерти, что самое интересное. То есть не так, что ты будешь умирать, думаешь, что-то я свою жизнь зря там прожигал и так далее. Нет, у тебя появится уже даже 40 лет еще не будет, а ты будешь понимать, что что-то я, по-моему, ну, полжизни что-то прожил, я не жил. Да? И вот это состояние, конечно, но молодые ребята, они, в принципе, это чувствуют.
Вот это я как раз и хотела спросить, как я думала спросить у Павла, но спасибо.
Это прозорливость, Полин.
Да, учусь лучше, хотя Павел. В общем, я как раз хотела спросить, чем платят те, кто выбирают светский путь, и спасибо вам за этот ответ, потому что, по большому счету, тогда получается, что это выбор между жизнью и смертью, в общем-то, по большому счету, абсолютный. И это нужно понимать, потому что то, что мы говорили до этого, звучало как то, что вот этот светский путь, он такой очень сладкий, и максимум о чем-то, когда ты начнешь о нем жалеть, это только перед смертью.
Ну, как наркотик.
Ну, да, то есть постоянно нужна новая доза.
Гораздо раньше.
Ну, да.
Да.
Просто важно
проговорить. Нужна новая доза. Ну, он приводит обычно на остров Эпштейна во всех видах его, там уже дальше в меру сил, способностей и финансовых ресурсов. Но на практическом уровне, ну, это кризис бессмысленности, это кризис бессмысленной жизни, и он, конечно, сжирает. Но просто вот что нужно поговорить, просто первый шаг к этому признание того, то, что формально он не решается. Вот сегодня этот кризис бессмысленности, он через форму, то есть вот то, что отец Павел говорит, просто прийти, ходить в церковь, исправлять ритуал не хватит. Если вы думаете, что хоть какая-то форма вас спасет, даже церковная форма от кризиса бессмысленности не спасет. Только через вот это осознанное, ну, через путь изменения себя. То есть это вот звучит очень банально, да, но вы абсолютно правы, Полина, но это же есть наше второзаконие, да, жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство.
Аминь.
Но выбери. Вот это очень важно. Вот культура же, она... Полин, просто короткий комментарий.
Ты должна сейчас поразиться, что я и Павел знаем текст Ветхого Завета.
Я поражена. Давайте Павел договорит то, что говорил. Простите, Павел, пожалуйста.
Да нет, просто короткий момент. Просто вот это часто мы забываем, особенно... То есть короткий комментарий. Мы не должны быть консерваторами. Вот, вот очень важно понимать, консерватор — это тот, кто полагается на форму. Традиция — это то, что человек постоянно должен выбирать в каждом поколении сам и заново. Вот культура, она дает искушение, что достаточно просто заниматься реконструкторством таким консервативным, да, то есть просто исполнять эти вещи. Вот надо в брак, значит, пошел в ЗАГС, поставил подпись, оно само по себе, эта подпись тебя спасет. Не спасет. Только через выбор. А выбор — это именно вот метаноя, преображение, покаяние. И вот то, что молодежь в любом возрасте, это же и есть наша власть и субъект, который вне зависимости от новостей, да, то, что мы способны делать этот выбор. Это и есть та власть, которую у человека никто отнять не может, даже искусственный интеллект. Мы можем, в конце концов, выбрать, пользоваться, не пользоваться и прочее. Это все наш выбор. Вот эта центральность выбора, ну, не знаю, тут отцу Павлу виднее, о чем ведет современная проповедь, мне кажется, то, что, возможно, сегодня она будет звучать более громко или, ну, почва для вот это для разговора о центральности выбора человека, она сейчас очень важна.
Ну, я это замечаю у молодых ребят, те, которые вот церковляются. Мне кажется, это какой-то именно эволюционный такой процесс, то, что они, ну, выживание, в этом смысле эволюционное, что они, насмотревшись на
родителей,
на предыдущее поколение, наслушавшись всех этих коучей, психологов, инфо-цыган и тому подобное, посмотрев на то, что происходит вокруг, да, они понимают, ну, не все, понятно, что, но некоторые из ребят понимают, что так нельзя, и они обращаются тогда, ну, в первую очередь, к тем людям, которые, ну, во-первых, предлагают какую-то определенную четкую практику, не форму, а именно практический, да, какой-то момент, да, который проверен в разных совершенно поколениях, в разных временах, в разных эпохах, в разных обстоятельствах, да. И в целом, ну, вот я могу сказать так, что те молодые ребята, с которыми приходится общаться, и мне это очень радует, это ребята, которые как раз не просто вот формально ты причащаешься, исповедуешься, да, то есть раз в неделю на богослужение ходишь, но это ребята, которые читают Писание, которые вместе... Они используют, кстати, современные технологии, там они по... начинают... Значит, у всех же семьи-то неверующие, да, но они, значит, вот я вот вчера узнал как раз, это ребята, они... по, значит, коллективной связи вместе молитвы вечерние читают.
О, класс.
Да, то есть им в одиночку скучно, но как бы хочется как бы вместе. Вот они, значит, там у них звонят, у них свои чаты, да, и вместе читают молитвы утренние, молитвы вечерние, там вместе куда-то что-то ездят. Это, на мой взгляд, вот это...
Ну, это церковь, выживание, где двое или трое, да, собраны во имя. Там и я среди них. У нас, к сожалению, не остается времени на еще одну тему, которая была очень важна. Может быть, мы ее оставим на следующий раз, но я, на самом деле, хотела вам большое спасибо сказать за этот эфир, потому что я за последнюю неделю очень приуныла от новостей, и у меня как-то куда-то, несмотря на то, что я вроде бы христианка, воцерковленная, куда-то почему-то улетучился какой-то смысл внутренний, а сейчас я поняла...
А ты молитву Ефрема Сирина читаешь?
Читаю.
Читаю. Поклонами земными?
С земными.
Ну ладно, ладно.
Да.
Я сейчас как
прилюдная исповедь.
Типичный среднестатистический такой поп такой, знаешь, такой.
Толоконный лоб. В общем, я просто думаю, что я понимаю, в чем, собственно, смысл-то. Смысл просто повторять даже, казалось бы, банальные вещи, пока они не будут услышаны максимальным количеством народа. Думаю, так. Так?
Павел, неважно, что говорит Полина, я всегда рад тебя видеть. Ты просто помни об этом. Да?
Я взаимно говорю. Я тоже, я хотела сказать.
Жене передавай свои привет и соболезнования. Это традиционно.
Спасибо.
Тоже.
Да, спасибо большое за эфир. А нашим слушателям спасибо большое, что слушали. Надеюсь, дослушали до конца. Всем пока. Оставайтесь с нами.
До свидания.
До свидания.